эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Болотное дело. Процесс приближается к оглашению приговора. Ночь на Евромайдане прошла спокойно. Пятеро бывших высших чиновников Китая обвиняются в преступлениях против человечности в Тибете. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Киеве в воскресенье были организованы очередные массовые акции сторонников и противников украинской власти. В воскресенье же представитель Евросоюза Штефан Фиоле заявил, что переговоры о подписании Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом вновь приостановлены. В центре Киева ночь после очередных многотысячных митингов прошла спокойно. Какова обстановка в эти минуты и чего ожидать в ближайшие часы, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Он сейчас с нами на прямой связи. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Действительно, ночь на Майдане прошла спокойно. Ее привели здесь около 8 тысяч протестующих. Ну и главная новость этого часа – это то, что певицу Руслану Лыжичко, активную участницу протестов на Евромайдане, сейчас вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру Украины из-за событий 30 ноября, когда «Беркут» разогнал участников акции на Майдане. И в данное время в прокуратуру идут сами лидеры украинской оппозиции. Они намерены требовать привлечь к ответственности за расправу над студентами главных организаторов, секретаря Совета безопасности Андрея Клюева и министра внутренних дел Виталия Захарченко. Я напомню, что в субботу были уволены 3 высокопоставленных чиновника. Их прокуратура подозревает в превышении полномочий. А в понедельник, как сообщает украинская пресса, президент может уволить 3 министров по этому делу, в том числе и главу МИДа Леонида Кожару. Сегодня же главной точкой оппозиционных акций, очевидно, станет окруженное спецназом здание Центра избиркома Украины. Здесь подводят итоги воскресных до выборов в Верховную Раду по 5 округам в Николаевской, Черкасской, Киевской областях, а также в Киеве. Вот в Киевском округе данные экзит-полов показали убедительную победу кандидата от оппозиционной партии «Свобода» Юрия Левченко. Тем не менее, по официальным данным, здесь пока лидирует провластный кандидат Виктор Пилипишин. Кроме округа Киева, в Киеве власти, по данным той же оппозиции, пытаются подтасовать результаты еще в 3 округах. И один из лидеров «Свободы», Андрей Ильенко, заявил, что то, что происходило на избирательных участках и сейчас происходит в Центре избиркома Украины, показывает, что демократических и честных выборов при нынешней власти в стране не будет, по его мнению. Ну а парламентская оппозиция заявила, что будет добиваться на этой неделе отставки правительства. Она собирает подписи депутатов за отставку кабинета министров. Эти подписи должны стать дополнительным политическим аргументом для Виктора Януковича. Отправить кабинет министров в отставку сейчас может только президент и может это сделать своим указом. Оппозиционеры намерены собрать 226 подписей. Это минимальное необходимое число, голосов для позитивного голосования в Раде. И эти подписи представители оппозиции собираются вручить лично президенту Януковичу.
Спасибо, Владимир. Владимир Вахненко из Киева, где продолжаются акции сторонников и противников евроинтеграции и нынешней украинской власти. О перспективах отношений Украины и ЕС и о том, почему Виктор Янукович не подписал на саммите «Восточное партнерство» в Вильнюсе договор об ассоциации, а также о перспективе развития событий в Киеве в беседе с брюссельским журналистом Виктором Анучко размышляет директор Европейского центра для современной Украины в Бельгии, немецкий политолог Инна Кирш.
Когда слушаешь европейских официальных представителей, выступающих в поддержку сближения Украины с Европейским Союзом и за подписание ею соглашения об ассоциации, порой создается впечатление, что их заявления такие же малосодержательные и популистские, как и те, что мы слышим от официального Киева. Демократия, европейские ценности, основополагающие права и свободы. Что конкретно стоит за обещаниями Евросоюза, находящейся в тяжелом экономическом положении Украине?
Украинское правительство приняло очень непопулярное и очень непростое решение в нынешний момент не подписывать договор об ассоциации. Нет конкретики, как дальше развивать экономику. Договор об ассоциации дает хорошую основу для модернизации украинской экономики в ближайшие годы. Но на это надо терпение и надо выдержать. На это надо минимум 5 лет, чтобы дожить. Выбор был такой, что сначала надо создать основу. Конечно, украинская сторона очень ошиблась, когда она только об этом заявила так поздно. Все исходили из того же, что подпись будет, и поэтому Европейский Союз не волновался. И начались переговоры насчет того, насколько Европейский Союз с помощью международных финансовых учреждений может помочь Украине именно провести те реформы, которые нужны своей экономике, чтобы не только обращаться на российский рынок, но особенно и смотреть на европейский рынок. Но опять, на это надо время, и до этого надо выжить. Перспектива Европейский Союз дает, но финансовых возможностей Украине нет для этого. Всем другим странам Европейский Союз помогал в финансовом плане развиваться структурной помощью. Украине до сих пор такое обещание не сделали. Все, что мы слышим сегодня про макрофинансовую помощь, это только связано с обещаниями, которые уже делались год назад и которые привязаны к политике Международного валютного фонда. Пока Международный валютный фонд не двинется, этот вопрос для Украины не закрывается и подписи быть не может.
Многие политики, и в том числе есть такие и в Евросоюзе, отмечают, что во всем этом процессе никто не обещал Киеву реальные перспективы вступления в ЕС.
Всегда Европейский Союз сначала говорит, давайте сделать один шаг, а потом посмотрим дальше. Кто из нас знает сегодня, как будет выглядеть Европейский Союз через 10 лет? Насколько он будет развиваться больше и дальше, как экономический союз, или распадет ли он на политический и экономический союз, о чем многие сегодня мыслят? Мы этого не знаем. Чего мы знаем, это что? Если посмотреть на тех в Украине, кто честно мыслит, тогда речь идет о модернизации экономики. Если мы говорим о тех, которые сегодня в основном на Майдане и которые надеются на перспективу, и которые себе не задают вопрос о экономическом развитии, задается вопрос, что будет, когда они поймут, что Европейский Союз не выполняет те обещания, о которых они мечтали. О никаком членстве в Евросоветском Союзе за следующие 5-10 лет речь не может быть. Это только те могут услышать, которые это хотят услышать. Когда говорится о том, что двери открыты, тогда никто не говорит о том, давайте подавайте на членство.
Официальные лица Евросоюза признают, что гипотетическое присоединение Украины к таможенному союзу Белоруссии, Казахстана и России несовместимо с построением торгово-экономических отношений между Киевом и ЕС. О том же говорит и Москва. Почему Евросоюз, Россия и Украина не могут урегулировать этот вопрос втроем? Как вы это объясняете?
Украина – это суверенное государство. Ведутся переговоры между Украиной и таможенным союзом, и ведутся переговоры между Украиной и Европейским союзом. Никто не может решить вопросы за Украину. Чего в этом ответе нету, это идея, о которой и сначала Россия говорила, и заговорил тоже Европейский Союз, что нам надо обсуждать зону свободной торговли с Лиссабона до Владивостока. Тогда в этом качестве все будут сидеть вместе за столом. Тогда Европейский Союз будет обсуждать этот вопрос вместе с Россией, но это совсем другой разговор. Украина должна сделать выбор, куда она пойдет. И то, и другое несовместимо из-за разных экономических и юридических вопросов, как таможенные ставки, как квоты, как вообще культура торговли.
Вам не кажется, что объяснять резкий отказ Киева от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом прямо перед самым вильнюсским саммитом Восточного партнерства одним только давлением со стороны Москвы недостаточно? Не было ли ошибок со стороны Брюсселя?
Европейский Союз не сомневался в том, что Киев подпишет договор. Европейский Союз хотел достичь от Украины больше реформ и выполнения требования освобождения Тимошенко. Был вопрос, насколько можно связать судьбу одного человека с судьбой всей страны. Европейский Союз был готов подписать договор в Вильнюсе, это точно. Вопрос был только, насколько еще можно добиться еще выполнения других реформ до подписания, потому что каждый исходил из того, один раз Украина подпишет этот договор, потом опять все сядут и долгое время ничего делать не будут. Давление сыграло какую-то роль, но, наверное, оно произошло бы и так, потому что Украина должна подготовиться к подписанию договора об ассоциации в финансовом плане. Украина очень сильно надеялась на поддержку Международного валютного фонда и макрофинансовой помощи со стороны Европейского Союза. Американское правительство, Госдепартамент и Европейская комиссия всегда убеждали Украину, если вы будете только работать с МВФом, вам этот кредит дадут. Украина была готова выполнить часть требований МВФа, а в конце концов пришло от МВФа, который сказал, нам это недостаточно, выдвигаем новые требования. Это было для Украины неожиданно. И все это, в конце концов, привело к ситуации, когда в экономическом и финансовом плане ситуация стала настолько ненадежной, что надо было принять какое-то решение. Было ли это решение правильное в тот момент, можно спорить. Наверное, показывает то, что сейчас опять начались переговоры между Украиной и Брюсселем о том, насколько Европейский Союз готов помочь Украине. Может быть, можно сказать, что шаг в конце концов окажется правильным, несмотря на все давление, которое сегодня народ Украины высказывает в сторону своего правительства, потому что однозначно народ хочет модернизацию, хочет двигать страну в европейскую сторону. Когда будет подпись и как она будет выглядеть, будет зависеть от готовности Европейского Союза помочь Украине. Если они не помогут, тогда и никто не знает, куда Украина в ближайшее время будет двигаться.
С политологом Инной Кирш беседовал Виктор Анучко. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня в Никулинском суде Москвы возобновляются слушания по делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. На скамье подсудимых по так называемому «болотному делу» 12 человек. Всего же привлечены к уголовной ответственности по этому делу 30 человек. На прошлой неделе в суде допросили 14 свидетелей защиты. Среди них были организаторы акции, оппозиционные политики и просто очевидцы событий, заявившие, что беспорядков на Болотной площади не было. Сегодня очередное заседание должно начаться через несколько минут, и за развитием событий в суде следит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Сейчас она рядом со мной в студии. Наташа, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Заседание в Никулинском суде пока не началось, но сегодня, как ожидается, доказательства продолжат представлять сторона защиты. На прошлой неделе на процессе был объявлен вынужденный перерыв из-за болезни адвоката Вячеслава Макарова, который представляет интересы подсудимого Сергея Кривого. Сейчас вроде как Макаров выздоровел, и заседание должно состояться. Защита получила право представлять доказательства еще 2 декабря. С тех пор были допрошены 14 человек. Среди них были и лидеры оппозиции Алексей Навальный, Борис Немцов, Илья Яшин, один из организаторов акции 6 мая Сергей Давидис, непосредственные участники той акции, которые были задержаны в тот день полицией. Их показания во многом повторяли друг друга и сводились к следующему. Договоренности с мэрией о том, как будет располагаться полицейское оцепление и где имеют право находиться демонстранты, эти договоренности были нарушены. В частности, как утверждают свидетели, был закрыт сквер на Болотной площади, который на предыдущих оппозиционных акциях полиция не закрывала, и который, как обещали во время согласования, должен был быть открыт. И также цепочка полицейского оцепления стояла ближе к Малому Каменному мосту, чем планировалось. И это, по мнению свидетелей, привело к давке и к тем событиям, которые сейчас следствие называет массовыми беспорядками. Выступавшие свидетели говорили также о том, что полиция действовала агрессивно в тот день, жестко, людей задерживали без объяснения причины в случайном порядке. Информацию о том, кто будет давать показания сегодня, адвокаты пока не разглашают. Однако они подчеркивают, что заинтересованы в том, чтобы допрашивать тех людей, которые были непосредственными свидетелями конкретных эпизодов с подсудимыми. Напомню, что сейчас на скамье подсудимых 12 человек, и большинство из них обвиняют по двум статьям. Это участие в массовых беспорядках и применение насилия к полицейским. Еще одной фигурантке дела, Марии Бароновой, предъявлены обвинения в призывах к массовым беспорядкам. Именно Мария Баронова, по мнению некоторых адвокатов и общественных наблюдателей, может стать единственной обвиняемой по этому делу, которая может попасть под амнистию, приуроченную к 20-летию Конституции, поскольку у Бароновой есть 7-летний ребенок. Остальные фигуранты дела, вероятнее всего, амнистированы не будут. Во-первых, из-за того, что им предъявлены обвинения в совершении насильственного преступления, они якобы, по версии следствия, кидали в полицейских какие-то предметы и наносили им удары. А во-вторых, амнистия по 212 статье, это участие в массовых беспорядках, возможно только после вынесения приговора по этому делу. По крайней мере, к такому выводу пришли некоторые адвокаты, участвующие в болотном процессе после изучения опубликованного на днях проекта «Амнистия». Гражданские активисты с таким положением дел не согласны и намерены сегодня вечером выйти к зданию Государственной Думы на так называемый народный сход с требованием объявить широкую амнистию. Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» член политсовета движения «Солидарность» Надежда Митюшкина.
Это народный сход, который не требует никакого согласования. Хотя, конечно, нашей полиции это сложно объяснить. Состоится он сегодня именно потому, что завтра будут в Думе решаться будет вопрос про амнистию. И, насколько мы понимаем, проект, который сейчас подан, амнистия, таков, что далеко не является широким, что по нему практически не выйдет никто из фигурантов болотного дела, по нему не выйдет Михаил Ходорковский, Платон Лебедев и многие-многие другие. Зато он вовсю коснется полицейских, которые там, например, в своих УВД издевались задержанными. Сегодняшний выход – это последняя попытка напомнить вообще власти о том, что это неправильно. Это мирная абсолютно акция. Люди, если понимают, не должны приносить ни плакатов, ни какой-то символики. Именно народный сход и именно попытка последний раз сказать им, что же вы делаете. Я думаю, что Дума вообще ничего не решает. Но шансов на какой-то успех у нас очень мало. Но для меня это не означает, что нужно как-то сесть дома и никуда не выходить. По крайней мере, в любом случае, эта поддержка важна, очень важна ребятам, всем, кто сидит, и всем, кто неправосудно осужден.
Говорила Надежда Митюшкина. Как ожидается, в первом чтении депутаты рассмотрят проект амнистии, внесенный в Думу президентом Владимиром Путиным, во вторник, 17 декабря. Глава Думского комитета по уголовному законодательству Павел Крашенинников не исключил, что документ будет принят не в одном, как планировалось ранее, а в двух чтениях. И после внесения поправок окончательная редакция документа может быть принята в среду, 18 декабря.
Наталья Джанпаладова с последней информацией о суде по так называемому «болотному делу». Вы слушаете «Свободу в полдень». И без того непростые отношения между Соединенными Штатами осложняются и Ираном, загадочным делом американца Роберта Левинсона, пропавшего без вести на территории Ирана в 2007 году. Как заявил в минувшее воскресенье государственный секретарь США Джон Керри, США не теряют надежды найти Левинсона. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, в свою очередь, сказал в интервью американскому телевидению, что иранскому правительству ничего не известно о судьбе пропавшего гражданина США. Это дело представляется еще более запутанным в связи с появившимися недавно в американских средствах массовой информации сообщениями о том, что Левинсон оказался в Иране не как частное лицо, как предполагалось ранее, а по заданию Центрального разведывательного управления США, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Бывший сотрудник Федерального бюро расследований США Роберт Левинсон исчез в марте 2007 года на иранском острове Киш. Тогда ему было 59 лет. Как предполагалось тогда, Левинсон, будучи частным детективом, занимался расследованием контрабанды табачных изделий. Последний раз его видели садившимся в такси возле отеля на острове. С тех пор о нем слышали только дважды. В 2010 году его семья получила видеозапись, на которой Левинсон просит о помощи, а в 2011 фотографию, на которой обросший бородой, одетый в оранжевую арестантскую робу и окованный цепями Левинсон, держит в руках плакат с надписью «Почему вы мне не можете помочь?». Как отмечает в этой связи телекомпания CNN, видеозапись представляется весьма странной, так как она была послана из интернет-кафе в Пакистане, и на ней слышна типичная для этой страны пуштунская музыка. Американские официальные лица заявляли и продолжают заявлять, что в момент исчезновения Левинсон не был сотрудником ЦРУ или какого-то другого правительственного ведомства. Последний раз с таким заявлением выступил на прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Я могу вам сказать, что он не был сотрудником правительства США, когда он совершил поездку в Иран, сказал Карни на брифинге в Белом доме. Карни отвечал на вопросы журналистов в связи с опубликованным информационным агентством Associated Press сообщением о том, что Левинсон находился в Иране по несанкционированному начальством ЦРУ заданию этого ведомства. Associated Press утверждает, что получила это сведение от осведомленных источников и семьи Левинсона. Агентство сообщило также, что Белый дом попросил задержать публикацию этого материала из-за опасений, что это может поставить жизнь Левинсона в опасность. Джей Карни объяснил это следующим образом. Если о человеке, задержанном за границей, в СМИ появляется сообщение, что он работал на ЦРУ, будь то правда или нет, логика подсказывает, что этот человек попадает еще под большую угрозу. Карни отказался более подробно обсуждать это дело, заявив, что это может помешать попыткам найти Левинсона и вернуть его в Америку. Он сказал лишь, что выяснение судьбы Левинсона является приоритетной задачей, и что с иранской стороной этот вопрос обсуждался на самом высоком уровне. То же самое сказал в интервью телекомпании ABC государственный секретарь США Джон Керри.
I have personally raised the issue, not only...
И не только сам лично поднимал этот вопрос на самом высоком уровне, но также и через посредников, сказал Джон Керри. При этом Керри категорически отклонил предъявленные семьей Левинсона обвинения в том, что правительство США не предпринимает достаточно усилий для того, чтобы обнаружить пропавшего без вести американца. Иранское правительство отрицает, что ему что-либо известно о судьбе Левинсона. «Я не имею ни малейшего понятия о том, где находится Левинсон», сказал в записанном в Тегеране интервью американской телекомпании CBS. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Это загадка. Нам точно известно, что он не находится под стражей в Иране, а если находится, то его удерживает не иранское правительство, сказал иранский министр. Отвечая на вопрос, освободит ли Иран Левинсона, если тот будет найден, даже несмотря на то, что, как теперь выясняется, он, возможно, был связан с ЦРУ, Зариф сказал, что Иран будет готов обсудить этот вопрос. Жив ли Левинсон или нет, неизвестно. Неизвестно также, зачем в 2007 году он отправился в Иран. Адвокат Дэвид Маги, представляющий интересы семьи Левинсона, сказал в интервью CNN, что в качестве частного детектива Левинсон действительно занимался расследованием незаконной торговли сигаретами. Однако, сказал адвокат, по его сведениям, в Иране Левинсон расследовал коррупцию и отмывание денег. При этом Маги заявил, что у него не вызывает ни малейшего сомнения, что Левинсон был связан с ЦРУ.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Национальный суд Испании выдал ордер на арест бывшего председателя КНР Цзян Цзиминя и еще четырех ушедших в отставку высокопоставленных китайских чиновников, включая бывшего премьер-министра страны Ли Пэна, известного своей активной ролью в подавлении студенческих выступлений на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Все пятеро обвиняются в преступлениях против человечности в Тибете. Ордер передан китайским властям через консульство КНР в Мадриде, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Базирующиеся в Испании организации, защищающие права человека, подавали свои судебные иски против руководителей КНР, начиная с 2005 года. Как правило, официальный Пекин в ответ отвергал обвинения и называл их попыткой вмешательства во внутренние дела КНР. Недавно Национальный суд Испании принял очередной иск и начал рассмотрение дела. Норбу Церинг, член правительства Тибета в изгнании, в интервью телекомпании New Tang Dynasty отмечает важность этого решения.
Really a great step forward. Это действительно огромный шаг вперед. Думаю, будут и другие страны, которые последуют этому примеру. Возможно, это только начало. Истина всегда побеждает, иначе и быть не может.
Согласно принципу универсальной юрисдикции, суды Испании имеют право рассматривать дела о преступлениях против человечности, независимо от того, в какой стране они были совершены и где находятся ответчики. Профессор политологии Нью-Йоркского университета Сямин, в свою очередь, подчеркивает, что международное право позволяет преследовать тех, кто совершает преступления против человечности по всему миру.
В настоящее время мы наблюдаем за судебными процессами в отношении преступлений против человечности, начиная с Югославии и заканчивая бывшими лидерами красных кхмеров в Камбодже. Я считаю, что это фундаментальное развитие, защита и реализация прав человека через судебную систему.
Иски против Дзян Цзимини и других высокопоставленных партийных чиновников Китая, включая скандально известного Бо Силая, подают и последователи духовной практики Фалуньгун, которую власти КНР также подвергают гонениям последние 14 лет. Они обращаются в суды с 2003 года, причем не только в Испании. Тибетцы говорят, что ситуация с правами человека в Китае с каждым годом становится только хуже. Как подчеркивает член правительства Тибета в изгнании Норбу Церинг, представители КНР, несмотря на это, продолжают занимать места в международных правозащитных организациях.
Самое забавное, что на прошлой неделе ООН приняла Китай в свой комитет по правам человека. Это настоящее бедствие. ООН прекрасно понимает, что происходит в Китае. Но, несмотря на это, они выделили Китаю место в комитете.
По данным правительства Тибета в изгнании, с тех пор, как китайская компартия установила свою власть в Тибете, в рамках политики подавления культуры и веры коренного народа этого региона было убито около 2 миллионов человек. Начиная с 2009 года, тибетцы стали применять такую радикальную форму протеста, как самосожжение. Зафиксировано более 120 таких случаев, более 100 человек погибли. Говорит профессор Нью-Йоркского университета Сямин.
Сейчас репрессии в Тибете постоянно усиливаются. Столкнувшись со 120 случаями самосожжений, Компартия не предприняла никаких мер для улучшения ситуации. Таким образом, суды по делам тибетцев отображают позицию всего мира в отношении всецело удручающей ситуации с правами человека в Китае.
Как отмечается в сообщении телекомпании New Tang Dynasty, активисты организации в защиту прав тибетцев призывают продолжать подавать иски в суды разных стран, чтобы привлечь китайские власти к ответу.
Рассказывал Андрей Шароградский. Вы слушаете «Свободу в полдень». Перспектива появления третьего дела ЮКОСа на минувшей неделе стала темой обсуждения в России. Приговоренные к длительному сроку тюремного заключения в рамках двух уголовных дел Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, топ-менеджеры ЮКОСа, должны выйти на свободу в 2014 году. Предположение о том, что может появиться и третье дело, связанное с уже несуществующей нефтяной компанией, основывалось на заявлении главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и на убежденности сторонников Ходорковского и Лебедева в том, что освобождение этих двух людей неприемлемо для нынешней российской власти и лично для Владимира Путина. Тему продолжит Марьяна Тарачешникова.
Всю неделю журналисты продолжали обсуждать возможность появления третьего дела ЮКОСа, пытаясь разобраться даже не в том, насколько реальны сообщения о существовании этого дела, сколько в том, какое отношение к нему может иметь Михаил Ходорковский. Поводом для оживления стала реплика заместителя генерального прокурора России Александра Звягинцева, который в разговоре с корреспондентом Интерфакса вдруг вспомнил о Ходорковском и заявил, что в отношении бывшего главы ЮКОСа расследуется несколько уголовных дел, которые имеют хорошую судебную перспективу. Что за дела? Какое отношение имеет к ним прокуратура, пусть даже и генеральная, которая давно уже не занимается следствием, Звягинцев не сказал. В Следственном комитете дела Ходорковского с хорошей судебной перспективой комментировать не стали. Зато у Интерфакса появился источник знакомой с ситуацией, со ссылкой на который агентство сообщало новые подробности, не вносившие, впрочем, ясности в общую картину. В настоящее время достоверно известно лишь о существовании так называемого материнского дела ЮКОСа, возбужденного 2003 году, из которого выросли все дела, так или иначе связанные с бывшими сотрудниками этой компании. Известно и то, что в этом году в офисах и квартирах ученых, участвовавших в общественной экспертизе второго дела Ходорковского, прошли обыски и выемки, а самих ученых вызывали на допросы в Следственный комитет. Сам Михаил Ходорковский с октября 2003 года находится под стражей. Соответственно, сейчас предъявить ему обвинение можно либо в том, что он делал или не делал до ареста, а здесь все сроки давности истекли, либо нужно искать криминал в каких-то действиях Ходорковского, совершенных в колонии или тюрьме под присмотром сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Остается, правда, вариант обвинения бывшего руководителя ЮКОСа в совершении преступлений, не имеющих сроков давности. Владимир Путин, например, часто говорил о руках в крови. Но этот вариант отвергают решительно все, даже самые большие скептики. Говорят, и у беспредела есть предел. Ориентируясь на сообщение источника Интерфакса, часть журналистов пришла к выводу о том, что третье дело ЮКОСа не что-то новое, а то самое дело экспертов, из-за которого, например, Россию покинул бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев. В Следственном комитете подозревают, что работа ученых, проводивших экспертизу второго приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, оплачивалась из отмытых бизнесменами денег. Причем в официальных бумагах указывалось, что экспертами издавались монографии и осуществлялись публикации в средствах массовой информации о необходимости внесения изменений в уголовное законодательство. Создавалась иллюзия необходимости либерализации уголовного законодательства, и в интересах Ходорковского были внесены изменения в законодательство России. По мнению президента Палаты адвокатов Москвы Генри Резника, дело экспертов может свидетельствовать о превышении полномочий сотрудниками Следственного комитета.
Мне думается, что обращаться надо к представителям искусства не юридического, а представителям медицины. С вызовом на допросы и попыткой найти криминал в деятельности экспертов. Я вообще полагаю, что в данном случае Следственный комитет превышает полномочия свои, и, по-моему, это вообще на грани. Потому что в действиях лиц, которые не являются участниками уголовного судопроизводства и которые высказывают любые суждения, профессиональные, эмоциональные, относительно уголовных дел, любых судебных дел, просто-напросто изначально отсутствует возможность привлечения их к какой-то уголовной ответственности. Поэтому мне вообще представляется, что сейчас господин Бастрыкин сожалеет о том, что вызывались эксперты, вот эти, да, так называемые, конечно, экспертные, а общественные эксперты, и что этому придано такое значение. Я думаю, что здесь все-таки не сильно думали, а, видимо, наверное, хотели кому-то потрафить. Кому, я, откровенно говоря, догадываюсь, но догадку свою конкретизировать не буду.
Провести общественную экспертизу второго приговора в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в феврале 2011 года Совету по правам человека поручил тогдашний президент России Дмитрий Медведев. Позже он подверг сомнению заключение экспертов, которые пришли к выводу о незаконности уголовного преследования бывших совладельцев ЮКОСа. Теперь знакомый с ситуацией источник Интерфакса рассказывает о 15 специалистах, проходящих по третьему делу ЮКОСа. Это юристы, правоведы, адвокаты, экономисты, которые участвовали в общественной экспертизе по второму делу Ходорковского. Источники другого информационного агентства и Тартас рассказывают не об экспертах, а о бывших топ-менеджерах ЮКОСа, живущих за рубежом. Среди них бывший финансовый директор Брюс Мизамор, бывший президент ЮКОСа Стивен Тиди, специальный советник по управлению компанией Дэвид Готфри, а также директор групп Минотеп ЛТД Тимоти Осборн. Их, говорят источники, обвиняют в отмывании за границей более 10 миллиардов долларов, похищенных, по мнению следствия, до 2005 года. Эти средства не входят в сумму хищений, которая инкриминировалась Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Ни в первом с экспертами, ни во втором с топ-менеджерами случае статус Михаила Ходорковского пока не определен, но ему все-таки могут предъявить обвинение, и тогда экс-главе ЮКОСа будет грозить до 7 лет заключения, рассказали агентствам осведомленные источники. Защите же об этом ничего конкретного не известно, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Ходорковский уже более 10 лет находится в тюрьме. Что ему инкриминируется и где ему инкриминируется, я не знаю, поскольку как защитник Михаила Ходорковского никакой официальной, процессуально значимой информации о том, что ему что-либо инкриминируется, и даже более того, о том, что в отношении его что-либо расследуется, у меня нет. Заниматься гаданиями на кофейной гуще под воздействием всяких анонимных или полуанонимных бессодержательных инсинуаций я не считаю для себя возможным.
Адвокат Константин Ривкин, на протяжении многих лет защищавший бывшего бизнес-партнера Михаила Ходорковского Платона Лебедева, опасается, что в сложившейся ситуации могут реализоваться самые неутешительные прогнозы, связанные с дальнейшей судьбой совладельцев ЮКОСа.
То самое печально известное дело 18/41-03, напомню, было возбуждено 20 июня 2003 года, то есть 10 лет уже прошло. И наши доблестные следователи, как фокусники из рукава, вытаскивают там то одни уголовные дела, то другие. И никаких препятствий на этом здесь нет. Я могу сказать, как человек, 8 лет участвовавший в этом деле, никогда власть не проявляла никакой особой лояльности в отношении наших подзащитных, и на сегодняшний день она тоже такую лояльность не демонстрирует. Негативный исход событий будет более естественным для наших современных реалий, чем какие-то положительные изменения.
Журналисты продолжают разбирать варианты новых возможных обвинений для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ведомости, например, увязывая историю с делом экспертов, считают, что бывших совладельцев ЮКОСа могут привлечь к ответственности за воспрепятствование правосудию. А собеседник РБК Дейли предположил даже, что новый срок Михаил Ходорковский может получить, например, по статье о подготовке к госперевороту. Если же исходить только из решения Верховного суда России по так называемому второму делу ЮКОСа, то Платон Лебедев выйдет на свободу в мае, а Михаил Ходорковский в августе 2014 года. Марьяна Тарачешник, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Евгения Назарец. В Иркутской области через 10 дней будет официально закрыт Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Накануне на предприятии объявили о последней волне сокращений. 156 сотрудников уведомили, что в конце февраля они будут уволены. До этого, в канун Нового года, уволят еще 500 сотрудников. Где будут работать в дальнейшем уволенные, пока неизвестно. Но не только безработица беспокоит жителей Байкальска, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Иркутской области Екатерина Вертинская.
Уже на следующей неделе истекает 2 месяца, как 500 работников БЦБК уведомили о предстоящем увольнении. По информации председателя правкома работников БЦБК Юрия Набокова, многие сотрудники закрывающегося предприятия так и не нашли работу. Хотя Центр занятости Слюдянского района каждую неделю присылает на комбинат обновленный перечень вакансий. Министерство труда и занятости Иркутской области предлагает вакансии на территории региона на 56 листах. Но они не подходят байкальчанам. Те, кто раньше работали на предприятии, не могут, например, учить детей в школах. А таких предложений очень много. Не хотят байкальчане и уезжать на вахты, трудиться вдали от своих семей. Продолжает работник ТЭЦ БЦБК Сергей Недоцуков.
И я говорю, перспектив я пока не вижу никаких. Нам ведь как было обещано? Обещано было, причем на самом высоком уровне, начиная с заявлений Путина и Медведева, и все об этом прекрасно помнят и слышали, и видели, может быть, что сначала будут созданы рабочие места, после чего закроется комбинат, и люди плавно, как говорится, перейдут на вновь созданные объекты. Пусть это, конечно, с какими-то там... все гладко никогда не получается, это понятно, с шероховатостями все. Но, тем не менее, люди бы видели какую-то перспективу. На данный же момент получается... Мы не то, что никакой перспективы не видим, мы полная безысходность впереди практически.
Сейчас байкальчане в основном живут за счет горнолыжной трассы горы Соболинной. Кто-то переквалифицировался в таксисты, кто-то сдает в аренду квартиры, комнаты, а кто-то устроился на сезон в базы отдыха и кафе. С одной стороны, хоть какой-то заработок, с другой – новые переживания, продолжает Сергей Недоцуков.
Но люди сюда приедут кататься, люди приедут с деньгами. А тут люди озлобленные, как говорится, без денег, без ничего. И мы боимся, вот мы действительно боимся этого, что как бы тут ни начнется бомбилово, будем прямо говорить.
Хотя больше всего байкальчан беспокоит то, как будет отапливаться их город после закрытия комбината, продолжает житель Байкальска Олег Фазлыев.
Говорю, что вот то, что нет работы, это еще, говорю, у кого-то дачи там, кто-то квартиры зимой с ним сдает вот этим горнолыжникам. Я говорю, много что пенсионеров уже все равно, заводы сколько лет, это уже люди, которые начинали это. Ну, молодежь там, кто, если нормальные, они уедут на вахту, все равно где-то будут зарабатывать. Я говорю, ну, если вот это отопление, если город умрет, отопления не будет, то все. Это сколько вот сейчас квартиры, они, конечно, обесценятся, ясное дело, никому. Все равно народ будет уезжать, если такая ситуация будет.
Город Байкальск по-прежнему отапливает ТЭЦ БЦБК. Альтернативных источников теплоснабжения нет, но мощная ТЭЦ слишком велика для маленького городка. Планы по строительству новой котельной, более экономичной, пока в перспективах. Так что проблема остаться без тепла и горячей воды для байкальчан сегодня актуальнее, чем безработица. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Президент Афганистана Хамид Карзай только что завершил 4-дневный визит в Индию, состоявшийся после аналогичных встреч с руководством соседних Пакистана и Ирана. Индия после ожидаемого вывода войск из Афганистана сил международной коалиции в конце 2014 года, как ожидается, будет играть в Афганистане одну из ведущих ролей. Она является для Кабула желанным стратегическим партнером в политике и экономике, что не может не вызывать большой тревоги в Пакистане, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
За год до окончания американского присутствия в Афганистане Кабул озабочен созданием региональных внешнеполитических союзов ради обеспечения своей безопасности и экономических успехов в будущем. Индия уже вложила миллиарды долларов в восстановление Афганистана и организовала подготовку сотен афганских офицеров. Во время визита в Дели президент Афганистана Хамид Карзай обращался к индийскому руководству в первую очередь с просьбами о новой военной помощи, в частности о поставках тяжелых вооружений для афганской армии. Однако любая индийская активность на этом направлении после вывода с афганской земли сил международной коалиции вызывает серьезнейшие опасения у Пакистана, старинного соперника Индии, географически расположенного между Индией и Афганистаном. Как считает Майкл Кугельман, эксперт по Южной Азии из Американского центра международных исследований имени Вудро Вильсона, Индия, бесспорный военный и индустриальный лидер в регионе, может и готова играть ведущую роль и в обеспечении будущей безопасности Афганистана, и в укреплении его экономики, пока не способны существовать без серьезной международной помощи. При этом Дели, по словам Кугельмана, будет развивать с Кабулом торговые и военные связи, постоянно оглядываясь на то, как воспринимаются те или иные ее шаги в Исламабаде.
Для Индии вопросом первостепенной важности является невозможность возвращения Талибана к власти в Афганистане, чтобы талибы ни при каких обстоятельствах не смогли бы влиять на положение дел в стране после 2014 года. Потому что талибы и все их союзники всегда были настроены к Индии крайне враждебно. Индийцы очень заинтересованы в афганских природных ресурсах, в полезных ископаемых, в первую очередь в горнодобывающей отрасли.
Президент Афганистана Хамид Карзай, в молодости закончивший в Индии университет, сейчас всячески форсирует развитие афгано-индийских связей. В 2011 году два государства подписали договор о стратегическом партнерстве, а в мае этого года афганский лидер, совершивший уже бесчисленное количество визитов в Дели, передал индийскому руководству настоящий список пожеланий, включающий в себя запросы на поставку современных танков, боевых вертолетов и крупнокалиберной артиллерии. О сбоях этих поставок шла речь и во время нынешнего визита Карзая. Индийская сторона временно прекратила снабжать афганцев тяжелым оружием, взамен сосредоточив больше внимания на подготовке в своих военных училищах увеличенного количества афганских офицеров и на снабжении афганской армии амуницией и оборудованием небоевого назначения. Как поясняет Майкл Кугельман, Индия пока еще серьезно опасается быть втянутой в продолжающуюся войну на афганской земле, а также не хочет провоцировать Пакистан, который способен задействовать различные экстремистские группировки как на своей территории, так и в Афганистане, чтобы начать атаковать индийцев.
Дели чрезвычайно напряженно следит за тем, как Пакистан страшно беспокоится из-за любой, даже самой малой активности индийцев в Афганистане. Возможность того, что Индия начнет поставлять в Афганистан тяжелое вооружение собственного производства, безусловно, приводит Исламабад как минимум в бешенство. Поэтому, когда индийцы просто пытаются оказать помощь Афганистану в укреплении его национальных сил безопасности, они очень четко обозначают свои планы для окружающего мира, проводят черту, за которую не заступают.
Афганистан, помимо прочего, уже давно стал площадкой для старинного индо-пакистанского геополитического противоборства. В 80-е годы прошлого века, когда в Афганистане находился советский военный контингент, Дели вместе с Москвой оказывал поддержку прокремлевскому режиму в Кабуле, тогда как Исламабад снабжал оружием советниками и деньгами маджахедов, воевавших с советскими войсками. Затем, уже в 90-е годы, Индия спонсировала так называемый «Северный альянс», который вел войну против движения «Талибан», поддерживавшегося тогда Пакистаном. Шамила Чаудхари, аналитик из расположенного в Вашингтоне Международного института New America Foundation, уверяет, что сегодня среди пакистанских генералов царят просто алармистские настроения из-за повышенной активности индийцев в Афганистане.
Каким бы ни было присутствие Индии в Афганистане, в Пакистане его будут расценивать только одним единственным образом – через страх оказаться в окружении. Именно поэтому в Исламабаде считают, нам следует поддерживать определенные агрессивные силы в Афганистане. Мы должны быть уверены в том, что правительство в Кабуле не будет очень уж проиндийским. И потому, вероятно, нам необходимо негласно оказывать помощь тем афганским группировкам, которые в случае необходимости могли бы силой оружия противостоять индийцам на афганской территории.
Как напоминает Шамила Чаудхари, индийские дипломаты и бизнесмены в Афганистане уже подвергались нападениям, за которыми вполне могли стоять подготовленные в Пакистане со специальной целью группы боевиков. За последние годы посольство Индии в Кабуле уже пытались взорвать дважды. В начале этого года террористы-смертники атаковали индийское консульство в афганском городе Джалалабад. Недавно Индия ускорила строительство морского порта Чабанар в юго-восточном Иране. Как считает эксперт Майкл Кугельман, это шаг, который может перевернуть экономические связи и баланс сил во всей Южной Азии. Этот проект резко снизит зависимость Афганистана, не имеющего выхода к морю, от пакистанских морских портов и позволит Индии открыть почти прямой торговый путь на афганскую землю. Кроме того, с его помощью Индия получит экономический, а следовательно и политический, доступ в республики Центральной Азии, говорит Майкл Кугельман.
Если этот порт будет построен, то торговые возможности Афганистана, конечно, вырастут в несколько раз. Если мы рассуждаем о ситуации в Афганистане после 2014 года, то необходимо в первую очередь интересоваться потенциалом экономического развития этой страны, без успеха которого, как мы понимаем, в дальнейшем невозможно будет в долгосрочной перспективе говорить о какой-либо политической и военной стабильности и безопасности.
Дели уже инвестировала 200 миллионов долларов в проект строительства порта Чабанар и автодороги, связывающей с ним запад Афганистана. Прямым конкурентом Чабанара сейчас можно считать новый пакистанский порт Гвадар на Аравийском море, также ускоренно строящийся при поддержке Китая, еще одного старинного геополитического соперника Индии и союзника Пакистана. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В издательстве «Пушкинский фонд» выходит пятый том сочинений Елены Шварц, в который, наряду с неопубликованными при жизни текстами, вошли дневники поэта разных лет. В появившихся в печати фрагментах дневника есть упоминание о поездке в Прагу на фестиваль писателей по приглашению его руководителя Майкла Марча. Фестиваль был посвящен 40-й годовщине ввода войск в Чехословакию, и поэта пригласили принять участие в организованной газетой «Гардиан» дискуссии на эту тему. Об этом Елена Шварц говорила и в неопубликованном до настоящего времени интервью, которое она дала во время фестиваля корреспонденту «Радио Свобода» Александре Вагнер.
Я прекрасно помню вот этот день, когда по радио сказали, что наши танки вошли в Прагу. В этот день мы с мамой катались по Северной Двине на пароходике старом-старом с огромным таким колесом. Назывался Николай Гоголь. И вот когда мы ехали, шли, вернее сказать, по реке от Холмогор до Великого Устюга, по радио сказали вот об этом. И это было страшным потрясением. И моя мама, которая была знаменитой завлит Большого драматического театра в Петербурге, в Ленинграде тогда, вот у Станогова, она с театром гастролировала в Праге до этого. У нее было очень много друзей в Праге. И вот весь этот социализм с человеческим лицом, все это было ей очень близко. Ну и мне тоже, естественно. Поэтому мне, конечно, первая реакция, мне хотелось тоже выйти куда-нибудь на площадь и сказать, что долой, мы против. Но я никак не могла сойти с парохода. И это, наверное, меня и спасло, потому что, когда я приехала, единственное, что я могла сделать, я позвонила в Москву Наталье Горбаневской, с которой мы дружили уже тогда, и сказала ей, что замечательный поступок, что жалко, что меня не было в Москве в это время.
А ее поступок был известен?
Да, уже, конечно, был известен радио. Все слушали, вы даже на этом корабле, там у одной дамы была BBC, и она его тихо слушала в своей каюте, и мы с каким-то незнакомым человеком стояли там часами под окном, под ее окном, как два стража. И мы даже не делились никакими репликами, а только обменивались взглядами.
Вы будете принимать участие в этой дискуссии по 68-му году. Что вы собираетесь сказать?
Вы знаете, я никогда не знаю, что я скажу. Что... Ну, как поэт я ощущала, прежде всего, невозможность публичного высказывания. То есть мои стихи, хотя они были лишены политического содержания, но они настолько отличались по форме и по содержанию, так сказать, и к тому же в них содержались какие-то религиозные мотивы и различные богословские поиски отражались, история мужской человеческой души, что было совершенно невозможно в те годы публично прочитать или напечатать. И, конечно, это угнетало. Было такое ощущение, будто говоришь в подушку. Хотя на самом деле теперь понимаю, что тогда был огромный круг читателей. Вот был знаменитый самиздат, и в каком-то смысле, может быть, он был даже шире и лучше, чем сейчас, когда у меня напечатано много книг, уже 30, ну, я имею в виду еще в переводах заграничных. Тем не менее, тогда, если было где-то чтение, то собиралась такая действительно живая, хорошая публика в огромном количестве, где-то на дому или в мастерской художников. Теперь тоже, конечно, есть еще, бывают чтения хорошие в Петербурге, но все меньше и меньше.
Академик Сахаров назвал 68-й год, что начало активизироваться, в общем-то, правозащитное движение. Почувствовали ли вы это?
Вот мне тогда было 20 лет, и у меня были друзья среди диссидентов, ну, в частности, вот, как уже упомянутая Горбаневская, и чуть позднее Юрий Кублановский, которого вынудили уехать потом из страны. Но сама я, вот кроме этого порыва в 68-м году, как-то была вне политики. Я, конечно, сочувствовала всему и вся, но видела свою задачу. И тогда и сейчас, собственно, в совершенно другой области духовного знания, постижения каких-то тайн жизни, поисков новых путей в поэзии. Вот это меня гораздо больше волновало.
Вы получили премию Белого. Как это происходило?
Да, это была знаменитая самиздатская премия в Ленинграде, возникшая, хотя ее давали москвичам. Я получила, кажется, в 79-м году или 80-м.
79.
Ну, и дали бутылку водки, по-моему, яблоко и рубль. Тут же выпили эту водку. С крупой лиц это все происходило, награждение в какой-то квартире, какого-то художника, по-моему. И там были вот поэты. Витя Кривулин покойный, замечательный, главный человек, можно сказать, нашей подпольной культуры. Такая знаковая фигура. Но, впрочем, я не придаю значения премии вообще. И даже вот эту премию, о которой мы говорили, я была против учреждения этой премии, потому что, на мой взгляд, это такое просто обезьянничание, вот, подражание государственным институтам. Я, в принципе, против вообще этого института премий, потому что кроме зависти, злобы, низкого соперничества они ничего не порождают.
Вот ваши стихотворения, их называют песнями. Вы тоже так считаете?
Нет, нет. Они именно называются песнями, потому что они проще по музыкальной структуре. Они просты, как песенная мелодия. А обычно я пыталась строить свои стихи как, ну, как сонату или симфонию, как более сложную музыкальную организацию.
Не могли бы вы прочитать что-нибудь?
Это стихотворение называется «Заплачь, как консервативно настроенного лунатика». И посвящено Ольге Мартыновой. Но я горжусь этим стихотворением в том смысле, что в нем вот между серьезным и ироническим буквально, может быть, можно протолкнуть иголку. Но нельзя сказать полностью, что что-то серьезное, а что нет. И написано оно в 90-м году, когда еще никто не разделял тех настроений, какие здесь выражены. Итак, заплачка консервативно настроенного лунатика. «О, какой бы позорный, мне перед вами не слыти, но хочу я в империи жить. О, родина милая, родина дорогая, ножичком тебя порезали, ты дрожишь нагая, еще в колыбели, едва улыбнулась музе, а уж рада была, что в Советском Союзе. Я ведь привыкла, чтобы на юге, в печах, пели и в пятки мне дули узбек и казах, и чтобы справа валялся Сибири истрепанный мех, видно Украина, Камчатка, не упомянешь их всех. Без Сахалина не жить, а рыдать наигорчайше. Это ведь кровное все, телесное наше. Для того ли варили казаки кулеш из бухарских песков, чтоб теперь выскребали его из костей мертвецов? Я боюсь, что советская наша луна отделиться захочет, другими увлечена, и съежится вся потемневшая наша страна. А ведь царь наш отец посылал за полками полки. На луну шли драгуны, летели уланы, крались и стрелки. И луну притащили для нас на Аркане. На лунянках женились тогда россияне. Там селение наше, кладбище было на в нашем пленении. А теперь на таможне они будут драть за одно посмотрение. Что же делать лунатикам русским тогда, вам и мне, вспоминая Россию, вспоминать о Луне?
С Еленой Шварц беседовала Александра Вагнер. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода». Время «Свободы» начнется в 16 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.